Полдня он ехал довольно споро. И если судить по тому, что он заприметил с осени, преодолел около половины расстояния. Вот эта речка, а такая широкая на пути в форт только одна, остальные скорее ручьи, как раз и располагается примерно посередине. Разумеется, ни о какой дороге не могло быть и речи. Он просто старался выдерживать определенное направление и выискивал запомнившиеся ориентиры. Если бы не снегопады, то он смог бы просто придерживаться оставленного Сергеем и Бедричем следа. Но тот уж давно завалило и занесло ветром, которые тут скорее за обыкновение, чем за редкость. За это время Алексей уже успел сделать смену лошадей, и, судя по всему, сейчас операцию необходимо повторить. Не стоит слишком уж давить на животных. Смену лучше делать почаще. Опытные люди говорят, что путник на заморенном животном, да еще и в зимнюю пору, очень сильно рискует, а уж в этих местах, где опасность исходит далеко не только от природы, и подавно. Ну как, скажите, станешь уходить от погони, а возможность этого вполне реальна, если твой конь едва ноги волочит? Нет, если ты великолепный стрелок и всех разом положишь, то дело твое. Вот только такие стрелки редкость большая, и даже им подобные встречи вовсе ни к чему. Оно ведь как? Против лома нет приема, окромя другого лома. На всякого лучшего найдется кто-то еще лучше, так что полезнее не зарываться. На этот раз перекинуть седло вышло куда как быстрее. Что ни говори, но практика – это великая сила. Конечно, будь здесь дети Бедрича, то, скорее всего, подняли бы его насмех, потому как действовал он все же неловко. Но в свете последних событий Алексей предпочел отправиться в путь один. Даска, разумеется, отговаривала его от этого путешествия. Ну чего срываться и куда-то бежать? Вернутся мужики, подумаешь, задержка вышла. Говорила о том, что поездка эта лишняя, но когда Алексей уперся, стала предлагать взять с собой Олеша или Радоса. Правда, особо не настаивала, да и понятно отчего. Места дикие, необжитые. Случись беда, на помощь надеяться не приходится. Поэтому Алексею с легкостью удалось отговориться от сопровождающих. Не сказать, что сейчас он считал свое решение правильным. Все же остаться одному посреди заснеженной дикой степи – то еще удовольствие. Да еще и это беспокойство, нарастающее с каждой минутой. Но решение принято, и как бы ни было страшно, теперь только вперед. Лошадь ни с того ни с сего всхрапнула и дернулась. Хорошо Болотин хотя бы успел застегнуть подпругу. Случись это раньше, и седло оказалось бы на снегу. Что бы это могло означать, Алексей понятия не имел. Но все, что могло обеспокоить животное, не могло доставить удовольствия и ему. Нет, случись это на хуторе или будь у него спутники, то такой реакции, пожалуй, и не было бы. Но сейчас он был один, и за это время успел изрядно себя накрутить. Толкаемый страхом, он сделал пару стремительных шагов к отстранившейся лошади и быстро извлек из чехла дятлич. Чем этот карабин выгодно отличается от Мосинки, так это курком, который можно поставить на предохранительный взвод. А затем с легкостью взвести, не дергая лишний раз затвор. Сухой щелчок, едва слышно прозвучавший на морозе, внимательный взгляд по сторонам. Может, зря он так всполошился? Нет, не зря. Из-за уреза показался всадник. В отличие от Алексея, одет куда более соответственно погоде. Вот что значит жить в этих краях и знать, что к чему. А не свалиться из ниоткуда с минимумом багажа знаний. На всаднике было длиннополое пальто на меху, которое прикрывало ноги, а также частично служило защитой для лошади. Несмотря на кожаную основу, имелся и большой двухъярусный парусиновый воротник. Подобную защиту замучается преодолевать любой дождь. Алексей мог, конечно, одеться так же. Кавки сняли одежду с убитых, и те были экипированы подобным же образом. Поэтому Болотин знал, что под пальто находится короткая меховая куртка, в крайнем случае она приторочена к седлу. Длиннополое одеяние хорошо для верховой езды, и используют его с середины осени до середины весны. Но для повседневного ношения одежда крайне неудобная и тяжелая. Поэтому, как только дальняя дорога оставалась позади, всадники предпочитали нечто более практичное. Даска предлагала ему взять пальто, благо одежда не испачкана кровью. Да и ту, что была на бандитах, женщины уже отстирали, а дырки от пуль аккуратно заштопали. Однако, едва Алексей представил, что надевает на себя одежду убитых, как тут же отказался от этой мысли. Он предпочел остаться в своей куртке и парусиновом длиннополом плаще, дающем хоть какую-то защиту от ветра. Кстати, об этой ошибке он уже успел пожалеть. Полдня, проведенные на морозе и ветру, выбили из него брезгливость напрочь. Плащ вроде бы должен был защитить от ветра, но на деле это было далеко не так. Парусина облегала ноги, уже обтянутые брюками, и в результате становилось только холоднее. Он уже всерьез опасался за свое здоровье, тем более до места еще половина пути. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он уделил столько внимания одежде выехавшего на него всадника. Мысли о несоответствии собственного гардероба погоде не помешали Алексею взять встречного на прицел. Как видно, у того лошадь была менее чуткой или более заморенной, потому что он остановился, явно озадаченный происходящим. Вот только что он был один, а теперь перед ним человек, мало того, целящийся в него из карабина, а значит, представляющий опасность. Выхватить револьвер? Даже не смешно, оружие надежно упрятано под пальто. Куда проще вооружиться карабином. Но и тот в чехле. Последний вполне удобен, и оружие окажется готовым к бою в течение пары секунд, но кто же ему их даст? Самое разумное в сложившейся ситуации – это продемонстрировать свои мирные намерения. Тем более повстречавшийся ему парень не торопится нажимать на спусковой крючок. Всадник слегка развел руки в стороны, демонстрируя отсутствие оружия. «Ты кто?» – голос Алексея из-за охватившего его напряжения прозвучал как-то надтреснуто и нервно. «Спокойно, парень, я законник». «Какой такой законник?» «Ирман, законник из Олбома». «В Олбоме нет законника, там и народу-то совсем немного».
«Немного, правильно, но все же есть. А если есть люди, то должен быть и тот, кто присматривает за порядком. А это законник и судья».
«А как же комендант форта?»
«Капитан Блажек теперь занимается только вопросами границы. Парень, опусти оружие, не вступай в конфликт с законом. Знаешь, что бывает за нападение на законника?»
Алексей знал. Успел наслушаться рассказов на ярмарке. И потом, они с Сергеем специально интересовались местным бытом. Сбор информации у них был на первом месте. Ничего хорошего подобное нападение не сулило. «Ладно, законник так законник».
«Стоп.
А откуда я знаю, что ты не врешь? По осени в Олбоме и Опане не было никаких законников».
«Парень, ты только не нервничай. Я сейчас медленно достану из кармана бляху законника, и ты сможешь ее рассмотреть».
«Ладно, только не делай резких движений».
«Само собой, парень, само собой».
Ирман, наконец, перевел дух. Проклятие. Этот трусливый ублюдок, а в том, что он струсил, нет никаких сомнений, имел все шансы отправить его на небеса. Конечно, он боится, но вообще-то трудно промазать из карабина, когда до цели едва ли 30 шагов. Хотя... стрелки они всякие бывают. Но не стоит рассчитывать на совсем уж бездарь в этом деле. А то ведь может случиться и так, что отыграть назад не получится. А так, полный порядок. Когда он ее только заполучил, приятели убеждали его, что таскать с собой бляху убитого законника – глупая затея. Но он только отмахивался от этих слов. Подумаешь, носит с собой бляху. Свидетелей тому преступлению много, и опознали его сразу. Так что хоть с бляхой, хоть без, он и так дичь для охотников за головами.
Правда, с бляхой более желанная, так как в этом случае награда уже в 2000 крон. Разумеется, если они смогут предоставить не только его труп, но и этот кусок меди. Но, с другой стороны, разница не особо и велика. За 1000 крон тоже будут рыть носом землю. Вот уже полгода он избегает расплаты за содеянное. Им уже овладела уверенность, что эта бляха его амулет, который, и Ирман серьезно в это верил, оберегает нового владельца. А то как же. Тот законник был от него всего лишь в десятке шагов и дважды успел спустить курок, прежде чем Ирман сумел извлечь свой револьвер и выстрелить. Дважды, с десятка шагов, бывалый и тертый калач, рука которого не дрогнет ни при каком раскладе. Две осечки кряду в тот раз подвели законника и спасли жизнь Ирману. Вот и теперь наличие бляхи снимет напряжение и даже позволит действовать более уверенно и нахально. Кстати, он уже использовал бляху подобным образом. Ну как тут не поверить в мистику? Или не признать кусок меди весьма полезной вещицей. Он расстегнул верхние пуговицы, сначала пальто, потом куртки, и, наконец, извлек бляху из нагрудного кармана рубахи. Парень все это время внимательно следил за каждым его движением. Но вот бляха в руке, и он показывает ее человеку, держащему его на мушке. Тот сразу успокоился, опустил оружие и поставил курок на предохранительный взвод. Мало того, направился к своей лошади и уложил карабин в чехол. Это что же, на него так подействовала бляха законника? Откуда этот идиот взялся, и как он еще умудряется оставаться живым на границе? Хм, вообще-то на пингской территории. Тем более непонятно его поведение. «Бляху не мешало бы держать на виду, законник», – недовольно заметил парень. А то не ровен час, у кого нервы послабее окажутся, так и пулю в лоб пустят. Ну, про крепкие нервы это он наврал. Только полный глупец не увидит, как он испугался этой неожиданной встречи. Вон, руки до сих пор трясутся. Но это ничего, это только на пользу. Чем больше напуган клиент, тем проще его запутать и выведать все необходимое. С другой стороны, кто сказал, что этот парень ему вообще нужен? А почему бы и нет? Найдутся на том хуторе деньги или нет, кто знает. А вот у этого есть и оружие, и две очень даже приличные лошади, и отличное седло. Кстати, странно как-то получается. Ничто из перечисленного как-то не вязалось с прямо-таки бедным облачением встретившегося. Он не имел даже подобающей зимней одежды, и судя по тому, как он притопывает, обувь тоже была далеко не зимней. Странные какие-то ботинки, на высокой шнуровке, до икр, какие носят женщины. Для верховой езды они не больно-то и подходят из-за коротких голенищ. Но все это не важно. Единственный вопрос, занимавший сейчас Ирмана, убивать этого молодчика или нет. Только ли имущество парня представляет для него интерес? Про карманы говорить даже не стоит. Видно же, что у него не может быть больше пары крон. С другой стороны, вешать на себя убийство из-за 200, которые можно получить за его имущество? А почему бы и нет? Ему доводилось убивать и за куда меньшее. И потом, кто и что узнает? Степь, здесь тела нетронутыми слишком долго не лежат, а там поди разбери, кто это был и от чего умер. А если убили, то кто его убил? Словом, можно сказать, вполне безнаказанное убийство. Но разузнать кое-что не мешало бы. Все же в этой стороне иных поселений, кроме хутора, этого самого Кавки вроде нет. «Ты откуда будешь, парень?» Подпустив строгости, как и следует, стражу закона, поинтересовался Ирман, пристегивая бляху к пальто на груди. «Из леса», — ухмыльнулся незнакомец. «Ты толком говори, я тут не просто так катаюсь, а по службе». «Так тут пингская территория». «И что с того? Закон должен быть везде». «Да не заводись ты, законник. Как видно, парень здорово расслабился, едва узнал о том, что встретившийся ему мужчина – представитель власти». «Это мне решать, заводиться или нет». Вот опять растерянный и где-то даже испуганный вид. Так-то лучше.
Ты не с хутора Кавки едешь?
Ну да, оттуда.
Сын?
Нет, работал я у него, а потом...
Но сейчас оттуда.
Оттуда.
Тогда рассказывай.
А чего рассказывать-то?
Как что?
Расскажи мне о нападении. Все как есть расскажи.
А разве вам не известно?
Мне-то много чего известно, но на вопросы здесь отвечаю не я.
Или ты в одночасье стал уездным законником и вправе задавать мне вопросы?
Нет.
Тогда рассказывай. Только коротко. Что видел, что слышал, что знаешь.
Алексей без утайки рассказал все, что произошло на хуторе, не упомянув только об одном – о деньгах. С одной-то стороны, вроде и законник, но с другой – что-то уж больно вид у него бандитский.
Ну да, бандитский. А кто, по сути, тут есть законники?
В основе своей безбашенные оторвы, которым по силам сдержать вольную братью, готовую чуть что хвататься за оружие. Уж в приграничных территориях точно. Это кавки, все еще более или менее мирные, а проживут тут еще с годик и непременно понаберутся плохих привычек, потому как без этого не выжить. Так что бандитский вид законника, он скорее в норму, чем нечто подозрительное. Но вот не хотелось ему верить, и все. Что-то в нем не так. Но что? Вот и бляха опять же в наличии. А с этим в Новой Рустинии никто не шутит, для здоровья безопаснее». Бляха законника – это вообще отдельная история. Если ее у тебя обнаружат, даже при самом добропорядочном поведении, тут же потащат на судебное разбирательство. Окажется фальшивкой, ради профилактики проведешь год в тюрьме. Если с помощью подделки совершил преступление, не карающееся смертной казнью, год каторги. Говорят, столько там еще можно выжить. Если же ты с помощью этой бляхи совершил что посерьезнее, петля без разговоров, и точно такой же результат, если бляха окажется настоящей. Причем не имеет значения, жив ее прежний владелец или мертв. Эти бляхи не были именными, а имели только номера и названия городка. Поступая на службу, новый законник получал ее под роспись. При увольнении в обязательном порядке сдавал, или же она возвращалась судье при гибели владельца. Если бляха была утрачена, то объявлялся розыск, причем срока давности не существовало. За достоверную информацию о ее местонахождении выплачивалась солидная премия. Словом, носить такую цацку себе дороже, и все равно, что размахивать красной тряпкой перед быком. Насколько знал Алексей, за того, кто пользовался фальшивкой, причиталась премия в 100 крон, а если настоящий – в 1000. Сдадут на раз. Нет, точно нужно быть умалишенным, чтобы заниматься обманом с помощью бляхи законника. Именно поэтому он и не усомнился в том, что законник, представший перед ним, самый настоящий. Но и довериться ему полностью он тоже не мог. Будь этот Ирман не один, а в компании других законников или драгун, то еще ладно. Но он был один. От той суммы, что была у Алексея, башку снесет кому угодно. К тому же есть подозреваемый. Грохни, забери себе любую половину, а с другой представь тело к осмотру. При таком раскладе даже бежать и прятаться не понадобится, потому как ты всего лишь честно выполнишь свой долг. А где находится вторая часть? Бог весть. Спрятал, потратил, отдал напарнику. Да мало ли. И это устроит всех, потому как, насколько понял Алексей, здесь во главу угла оставилось торжество закона, а не деньги. Ну, прилипло к рукам законника. Не это главное. А то, что тому, кто осмелился бросить руку на закон, воздали по заслугам. Поэтому о деньгах лучше бы пока помолчать. Вот убедиться, что Сергей Ибедрич в безопасности, тогда можно будет и выложить к осмотру, но никак не раньше. И не этому странному типу. Вернее, можно и ему, Алексею-то без разницы. Но не один на один, и обязательно бы расписку получить, во избежание, так сказать. А до той поры идите чаще, дорогой товарищ.
Так, парень,
«Вроде все пока складно. А что стало с деньгами?»
«С какими деньгами?»
«А что, при бандитах не было денег?»
«Как же, были. 360 крон».
«Парень, ты что, сейчас со мной шутки шутить вздумал?» «Так это плохая затея. Твой дружок попытался, так теперь на перекладине раскачивается».
«Как?»
«Сказать, что Алексей удивился, это сильно наврать. Он был просто в ужасе от свалившейся новости».
«А ты как думал?» – вкрадчиво произнес Ирман. «Вы, значит, будете прикарманивать казенные деньги, а вас за это будут по головке гладить?»
«Но как же... А суд?»
Из-за мгновенно перехватившего горло спазма Алексей едва мог говорить. Прежняя решимость устроить торг испарилась без следа. «Кой к черту торг, когда тут такое?»
«Ну как же это? Сергей?»
«Какой суд, парень? Военно-полевой? Так он был справедливый и скорый».
«Но они ни в чем не виноваты. Они бандитов...» Алексей едва не кричал.
«Если уж быть честным, дружок, то до конца. Сдать все по закону и получить причитающуюся премию», повысив голос, словно припечатал Ирман.
«Но вам все мало. Вам за каждую возвращенную крону нужно платить две, чтобы вы действовали по закону. Так, парень? А вот это ты видел?»
«Ага. А фиги-то тут крутят совершенно натурально, прямо как у них».
«Ну точно. Подумать же больше не о чем».
«А чего думать-то? Валить этого законника нужно. Однозначно валить. Если он захочет прикарманить деньги, то Алексей труп. Подумает ограничиться премией, то просто вернет деньги в казну, и в этом случае Болотина повесят».
«Стоп. Что значит вернуть деньги? Они, значит, Сергея повесили, а он овцой прикинется? Да пошло оно все. Вот хотел по-честному. Ну ладно, почти по-честному, но теперь...
А как быть с этим типом?»
Вон уж и пальто расстегнул, и практики у него куда как больше, чтобы быстро выхватить револьвер. И за нос его не поводишь. Деньги-то в переметной сумме на лошади, только загляни внутрь. Нужно тянуть время, а там, глядишь, как-нибудь вывернется.
Господи, ну ведь был же он на мушке, только нажми на спуск, расстояние такое, что даже он не промажет.
«Нет, мы цивилизованные, нам законы подавай».
«Вот они, твои законы. Двое разобрались с бандитами, а их за это повесили».
«Хм, вообще-то этот тип только про Сергея говорил».
«А что с Бедричем?»
«С хуторянином-то?»
«Именно.
А что с ним станется? Жив и здоров, только пока под замком».
«Значит, и его».
«Ты вас-то с ним не путай. Вы кто? Батраки, голь перекатная».
«А он хуторянин, да еще и из пингской территории. Ему много чего может проститься. Так что вправим слегка мозги и выпустим. А вот с тобой, парень, совсем другая история может получиться. Понимаешь?»
«А если я скажу, где деньги?»
«Тогда мы с тобой договоримся, парень».
«Ну чего ты на меня так смотришь?
Мир жесток. Я ведь теперь знаю точно, что ты в курсе, где находятся деньги». И теперь нужно просто из тебя это выбить.
Поверь, я это сумею сделать.
Но куда выгоднее мне с тобой договориться. Эдак мы все останемся в выигрыше. Вот смотри, все трофеи, что взяты с банды Агилара, валийца, твои, честь по чести. За самого Васко была обещана награда в 500 крон. Да за каждого из его подельников по сотне. Я помогу тебе получить половину, лично выпишу в лучшем виде». Потом оформлю бумагу, по которой ты отдашь 38 тысяч крон с мелочью.
Но там больше.
Ты гляди, умеет считать.
Все верно, больше. 42 тысячи с мелочью.
Но 4 мы не укажем, а поделим пополам. В итоге ты получаешь все трофеи, и каждый из нас по 2500 крон. И никаких претензий со стороны закона, парень.
Ах да, там ведь еще и 5% за возвращенные деньги. Это еще по 1000 на брата.
Что же, ничего такого, чтобы не отвечало чаяниям самого Алексея. Но это было до того, как местная машина судебного производства убила Сергея.
Теперь договариваться с властями, уж во всяком случае с местными, у Алексея не было никакого желания. А вот послать их по известному адресу и оставить с носом очень даже. А еще... Ему очень захотелось пришибить вот этого самодовольного типа, который явно имел отношение к убийству Варакина. Еще. Алексей не сомневался, что вот эта история на простачка. Никто с ним делиться не будет. Тип играет классно, в этом ему не откажешь. Но не верил Алексей в то, что он поступит именно так. Да, это было бы разумно, но весь облик законника говорил о том, что он не способен ограничиваться полумерами. Значит, он и Алексея. Точно так же, как и Сергея. Ну-ну. Поглядим. Болотин, сам поражаясь себе, вдруг стал собранным и подтянутым. А чего, собственно, удивляться? Этот мир жесток, и сомневающимся тут не выжить. Вон, усомнился и получил пулю в руку. А когда спинками не сомневался, так и без царапины вывернулся. «Я согласен», — решительно произнес Алексей. «Итак, где деньги?» «Ну не со мной же в самом-то деле. Спрятано на хуторе. Да нормально все, никто не найдет». «А где именно?» «В дупле дерева». «И много там деревьев?» «Хватает. Да ты не волнуйся, я помню то дерево». «Еще бы, такие места не забывают», — хохотнул Ирман. Алексей старался выглядеть как можно более простоватым и доверчивым. Поэтому на вопросы отвечал быстро и охотно. Вот только от выдаваемой информации этому Ирману легче никак не станет. Ты поди еще найди то дерево и то дупло. Поэтому проводник ему пока просто необходим. И разоружать его вроде как некрасиво, ведь договорились же обо всем. Так к чему недоверие? «Ты вот что, парень, давай-ка оружие сюда». «С какого перепуга? Ты меня арестовываешь? Так ведь я сам ехал в Опань, чтобы деньги отдать». «Так они с тобой?» «Нет, я неправильно выразился. Отдать. Показать, где спрятал. Разница-то невелика». «Все одно, я при исполнении, так что подчиняйся». «Как скажешь». Понятно, что его в наглую разводят, но и не поддаться на развод не получится. В скорости выхватывания револьвера и уж тем более в умении им пользоваться, Алексею с этим Ирманом не тягаться. Это он сейчас готов рассусоливать с Болотиным, а как только поймет, что могут возникнуть трудности, пустит пулю в плечо, а потом выведает все как на духу. Алексей не герой-подпольщик и долго запираться точно не станет. Да даже если он, как достойный партизан, на допросе промолчит, Ирман осмотрит его вещи, это без вариантов, и найдет деньги. А так есть шанс, и не такой уж призрачный. Нужно только все разыграть, как по нотам. Медленно, не делая резких движений, Алексей расстегнул дождевик и начал было расстегивать пояс, но задубевшая парусина мешала, да и пальцы не больно-то слушались. Ругнувшись, он сбросил дождевик на снег. Мгновение, и два темных провала стволов уставились на него. Ирману не понравилось это движение. «Ты чего, законник?» Алексей выставил перед собой руки с раскрытыми ладонями. «Не видишь, дождевик задубел, мешает пояс снять». «А чего ж ты нормальную одежду по погоде не купишь?» «Вот теперь куплю, если не обманешь». «Не обману. Давай пояс, только медленно». Парень снял пояс, на этот раз не делая и намека на резкое движение, и протянул оружие Ирману. Оно можно бы потребовать, чтобы тот бросил пояс и отошел. Но зачем так-то все усложнять? Этот простак не сомневается, что перед ним законник, а так получится слишком много недоверия. Один револьвер в кобуру, сделать пару шагов и принять оружие. Вроде все в порядке, подопечный ведет себя вполне предсказуемо. Вот он поежился от холодного ветра. Ну да, в зиму дождевик не очень защищает. Но зато от ветра вполне. Правда, только там, где не прилегает плотно к телу. Например, ногам. Если сидишь в седле, защита плохая. Ну, как пробрало. Торопится надеть плащ. Только отдал пояс с револьверами, как тут же нагнулся, чтобы подобрать одежонку. Что за...